Исторический календарь.
11 мая 1771 года родилась Ласкарина Бабулина, героиня греческой революции 1821 года. Когда ее муж погиб в сражении с алжирскими пиратами, она получила в наследство его корабли. Османские власти хотели их конфисковать, поскольку ее муж был участником русско-турецкой войны 1806-12 годов на стороне России. Но Бабулина вовремя скрылась в России, а потом вернулась в Грецию, где организовала собственную небольшую военную флотилию. Во время греческого восстания 1821 года при осаде крепости Навплеон Бабулина сама подняла повстанцев на решительный штурм цитадели. Греческий историк Филимон писал: «Рядом с ней нерешительные становились сильными, а мужественные перед ней отступали». Бабулина первой подняла на своем корабле «Агамемнон» национальный флаг Греции. В России тоже оценили ее мужество. Император Александр I присвоил Бабулине звание адмирала российского императорского флота. Первая в истории женщина-адмирал. По всей России на ярмарках продавался лубок, изображающий греческую героиню верхом на коне с надписью «Известная вдова Бабулина храбростью и силой своей у многих женщин превосходит». Такие картинки часто встречались в русских избах. И не только в них. Гоголь, рисуя в «Мертвых душах» обстановку дома Собакевича, особо выделяет портрет героини греческой Бабулины, которой одна нога оказалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. 11 мая 1720 года в поместье Боденвердер, недалеко от Ганновера, появился на свет барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Он начал свою службу пажом при дворе герцога Брауншвейгского, чей сын, принц Антон Ульрих, находился в России. Принц должен был стать мужем Анны Леопольдовны, племянницы бездетной императрицы Анны Иоанновны. Но сватовство Антона Ульриха затянулось. Принц участвовал в походах против турок. В 1737 году во время штурма крепости Очаков был убит один из пажей принца, и на замену ему вызвался ехать в далекую Россию Мюнхгаузен. Он стал корнетом в Брауншвейгском кирасирском полку, потом поручиком. И думалось, что благодаря Антону Ульриху он быстро пойдет в гору. Но нет. Брауншвейгскую династию свергла Елизавета Петровна, поэтому Мюнхгаузен получил свой следующий чин – ротмистра – аж через 11 лет. Самый яркий эпизод из последующей службы барона. Во главе почетного военного эскорта в феврале 1744 года он встречал на русской границе едущую в Санкт-Петербург 15-летнюю Софию Августу Фредерику, принцессу Ангольд-Цербскую, будущую императрицу Екатерину II. Ей и ее матери на границе была устроена торжественная встреча. Покой Екатерины в Риге охранял караул из 20 кирасиров во главе с Мюнхгаузеном. Вскоре после этого барон женился на Якобине фон Дунтен, дочери рижского судьи. Вопреки фильму и пьесе, этот брак был счастливым, но бездетным. Мюнхгаузен после свадьбы испросил отпуск для поездки на родину и в Россию уже больше никогда не вернулся. Вот тогда-то и состоялось, собственно, рождение литературного Мюнхгаузена. По воспоминаниям современников, барон часто проводил свободное время в своем любимом трактире в Ганновере и после ужина, закурив огромную трубку, поставив перед собой дымящийся стакан пунша, он любил рассказывать истории о своей жизни и приключениях в России. Он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты оживлялся и давал полет своей вдохновенной фантазии. Тут все-таки следует отметить, что среди рассказов барона было немало и правдивых историй. Барон сделался знаменитостью Ганновера, а уж после книг Распе и Бюргера Мюнхгаузен приобрел и мировую славу. 11 мая 1857 года родился Эжен Франсуа Видок, отец уголовного розыска. Сын пекаря еще с юных лет оказался в бурном омуте жизни. В 14 лет случайно убил своего учителя по фехтованию и сбежал из родного Арраса. Хотел попытать счастье в Америке, да все деньги потратил на девушку, как сейчас любят говорить, с пониженной социальной ответственностью. Сам Видок в своих мемуарах утверждал, что у него никогда не было склонности к преступной деятельности, дескать, во всем виновата цепь случайностей, которая раз за разом сводила его с верного пути. Ему пришлось бежать из революционной армии Франции после того, как он убил на дуэли офицера. Потом Видок попробовал себя во многих сомнительных профессиях – вора, контрабандиста, мошенника, артиста бродячего театра. Позднее Максим Подберезовиков в фильме «Берегись автомобиля» верно заметит: настоящий жулик, как правило, хороший артист. Потом видок устроит несколько побегов из тюрьмы. Его пытались шантажировать подельники, но он принял креативное решение, пришел в полицию и предложил блюстителям закона помощь в раскрытии преступлений. В русской истории тоже был такой креативщик Ванька Каин. Видок сформировал особую бригаду «Сюрте» – безопасность из бывших уголовников, потому что был убежден, что только преступник может побороть преступление. Видок первым разработал систему учета правонарушителей, создал картотеку, которая с незначительными техническими изменениями существует и в наши дни. Он первым стал обращаться к ученым для проведения экспертизы и проводить следственные эксперименты для воссоздания картины преступления. За 18 лет службы в Сюрте видок переловил 17 тысяч преступников, больше, чем все полицейские Франции вместе взятые. Но все-таки в 1833 году ему пришлось выйти в отставку, поскольку новый префект полиции Парижа был возмущен тем, что почти весь штат уголовной полиции столицы состоит из бывших уголовников. После этого видок организовал первое в мире детективное агентство. А посмертную славу видока укрепили писатели. Его образ в том или ином виде появляется на страницах произведений Эдгара По и Эжена Сю, Оноре де Бальзака и Виктора Гюго. В 2001 году на экраны вышел французский фильм «Видок», главную роль в котором сыграл россиянин Жерар Депардье. В 2018 году вышел еще один весьма неплохой фильм о сыщике, где за главную роль сыграл уже Венсан Кассель. А созданная видоком организация «Сюрте» существует и по сей день. Правда, под другим названием. Но суть ее работы от этого мало изменилась. 11 мая 1904 года в Каталонии родился Сальвадор Дали. Главным творческим кредо испанского художника-сюрреалиста вполне можно считать его афоризм. «Каждый из нас имеет право на свое собственное сумасшествие». У Дали был старший брат, тоже по имени Сальвадор, умерший в детстве. Его именем безутешные родители окрестили и будущего художника. Так что, можно сказать, всю жизнь Дали жил с предчувствием и присутствием несуществующего двойника. Его произведения внешне похожи на сон, мечту, галлюцинацию. Огромное внимание в творчестве Дали уделял эротике и всему подсознательному. Его произведения – иллюзии. Они как бы показывают обычным людям весь бред окружающего мира, что все, что вокруг – это суета. Дали говорил: «Моя живопись – это жизнь и пища, плоть и кровь. Не ищите в ней ни ума, ни чувства». Безусловно, на его творчество повлияли Фрейд и Ницше. В своих полотнах Дали отражал переживания человека, разрушение сознания и мира, смерть. Так был создан ранний его шедевр «Постоянство памяти». Его идея была навеяна художнику видом плавленного сыра камамбер. На картине изображено переживание человеком времени и памяти, которые рационально оживляются в виде мягких стекающих часов. Дали пробовал себя во многих жанрах искусства, даже поучаствовал в создании нескольких фильмов. Самые знаменитые его работы – скульптура «Венера Милосская с ящиками», картина «Осенний каннибализм» и «Предчувствие гражданской войны». Это мысли о гражданской войне в Испании. «Атомная Леда», об атомной бомбардировке Хиросимы. А в образе Леды – русская жена художника Елена Дьяконова, которую он любовно называл «Гала». Другие известные работы Дали – «Жираф в огне», «Христос святого Иоанна Креста», «Искушение святого Антония», «Геополитический младенец», «Взрывающаяся голова Рафаэля». Он создал за свою жизнь более 1500 произведений. Большая часть – это обыкновенная коммерция, бизнес на искусстве. Дали любил не только славу, но и деньги. Но есть у него и безусловные шедевры.